Календарь, ремни, ножи в опершопе закажи.
В свете событий в Соединенных Штатах, как у них там все замечательно происходит, вот не создалось ли у вас такого впечатления, что с появлением интернета, только с появлением интернета в Соединенных Штатах внезапно появилась демократия? Потому что вдруг вот на ровном месте, только-только мы смотрели ролик с Морганом Фрименом, чернокожим актером, да, который гордо сказал, что они тут 250 лет в сияющем граде на холме. Ты бы рассказывал, как твоих предков там в колодках привезли и в рабство продали, и как вы тут все процветали в этом сияющем граде на холме. Нет, он нам про демократию там задувает. И вот появился интернет. И через интернет внезапно выяснилось, что черных парней и девчонок тут угнетают со страшной силой, и они недовольны. Женщины каким-то образом там зажаты, затюканы и не имеют равных прав. И что же это получается? Вы там 200 лет без передыху врали, что ли? Как это выглядит?
Ну, так они и сейчас врут, только в другую сторону. То есть, да, действительно, те же негры там очень долго были, сперва формально рабами, потом фактически, но еще, по-моему, при президенте Джонсоне в
60-х.
Да, запустили программу так называемой положительной дискриминации.
Что это?
Ну, это значит, что те, кого когда-то угнетали, должны сейчас, наоборот, продвигаться принудительно. Идея такая, что, мол, если негр живет в каком-то трущобном районе, где со школами не очень, значит, у него должно быть преимущество при поступлении в вуз, в надежде, что у него способности есть, только не раскрыты вовремя. Надо сказать, что у нас практиковалось нечто подобное, но в меньшей дозе. То есть, скажем, когда я в 69-м поступал на мехмат МГУ, то с моими в общей сложности 13 баллами на трех вступительных экзаменах, то есть 2 четверки и 5, взяли только медалистов, у них автоматическое преимущество, и уроженцев сельской местности. И идея была, ну, тогда это меня обидело, потом я понял, что идея именно в этом, что если, если равные результаты показывают люди с заведомо разным качеством образования, то, очевидно, умнее из них тот, у кого образование хуже. И, соответственно, в перспективе он раскроется до большего уровня. Но это годится в ограниченных пределах. То есть, если люди показывают равный уровень образования, то действительно понятно, что умнее из них тот, кого воспитывали хуже. Но вот выдвигать того, кто показывает явно худший результат, в надежде именно на то, что он потом раскроется, это уже перебор. И вот у них получился как раз такой вот перебор.
Я, с вашего позволения, встряну. То есть, ну вот, с точки зрения здравого смысла, надо не чернокожего вынимать из какой-то дрянной школы и отправлять получать высшее образование. Это несерьезно. У него тупо базы нет. И сумеет ли он это все наверстать, восстановить – это очень большой вопрос. Я считаю, что нет. То есть, это единичный случай, когда гражданин пробился. И в моем понимании надо черных отправлять в хорошие школы. То есть радикально менять систему образования, дабы у вас все находились в равных, ну, относительно условиях. А то тут вот сейчас занят переводом известного сериала «Во все тяжкие», где там талантливый химик, химик и чуть ли не лауреат Нобелевской премии преподает не то в школе, не то в колледже, я все время путаюсь, в школе. Там сидят такие лбы лет по 18, он им такую ахинею несет, что вот просто оторопь берет. Это что, это вы детей вот так вот учите, да? А кого вы там рассчитываете получить в конце? Загадка. В общем, все вот эти вот изъятия отдельных персонажей из гетто и помещения их в вузы, ну, это...
Вы знаете, такая программа тоже была. Собственно, знаменитые школьные автобусы,
да,
они весьма активно использовались именно для того, чтобы школьников из гетто возить в школы в хороших районах.
Угу.
Не помогло, потому что образование по-хорошему – это еще и воспитание.
Да.
У нас вот сейчас попытались отделить образование от воспитания.
Замечательный.
Получился совершеннейший кошмар. Так вот, дети, воспитанные в трущобных районах, оказалось, что они не вписываются в школьные коллективы из хороших районов просто потому, что у них совершенно иные нормы поведения.
Понятия.
Именно что понятия. Грубо говоря, в трущобных районах хорошо учиться – это вообще западло.
Западло, да.
И они принесли эти нормы в хорошие школы. Ну, вы же знаете, что получается, если в бочку шоколада добавить ложку дерьма. Да. Получается бочка дерьма.
Или запустить паршивую овцу. Она вам устроит.
Да. Вот, то есть проблема на самом деле не в образовании, а в воспитании. А проблема воспитания, в свою очередь, упирается еще и в то, что вот эти самые жители трущоб, будь они хоть негры, хоть пуэрториканцы,
да,
они вынуждены не жить, а выживать. А навыки, нужные для выживания и для жизни, совершенно разные. Кстати, многие фанаты-выживальщики, которые якобы готовятся к каким-нибудь катастрофам вроде войны, эпидемии и тому подобного, они то и дело обнаруживают, что когда пытаются применить свои навыки на практике, это у них очень плохо
получается. Я как опытный выживальщик, я все время с ужасом наблюдаю. Они все время говорят только про себя. Там какой-то все время индивидуализм. Вот у меня какой-то ножичек, вот у меня крючочек, там тряпочка, рюкзачок, еще тяж. Убьют и ограбят, балбес. Первое, что надо делать – сбиваться в стаю. Это самое главное. Должна быть банда. В банде должны быть распределены роли, иерархия построена. Для этого надо звать либо товарища лейтенанта с военной службы, либо товарища капитана из милиции, который вам хотя бы объяснит, как жизнь устроена.
Это
и
да.
Дальше бандой, держа под контролем что-то, можно жить. А одному в лесу с рюкзачком не очень.
Ну, так не только в лесу. Аристотель Никомахович Стагирский сказал: человек – общественное животное. Но это обычно понимают так, что, мол, человеком можно стать только если вырастешь в человеческом обществе. Но это правда. Скажем, случаи, когда человек вырастал в стае каких-нибудь животных,
только
он, по сути, так и оставался,
да,
животным.
Да.
Вот. Но дело не только в этом. Дело еще и в том, что разделение труда, как правило, повышает его производительность. Угу. Собственно, тот же Аристотель в своих трудах, посвященных экономике, а он, по-моему, первым вообще ввел этот термин, отмечает этот факт как нечто известное с незапамятных времен. Так вот, поскольку разделение труда повышает его производительность, то каждый из нас, живя в обществе, может создать для других и, соответственно, получить от других несравненно больше, чем мог бы произвести и потребить в одиночку. Поэтому, угу, выживальщик-одиночка, даже если предположить, что не столкнется с себе подобными и не падет жертвой ограбления, он все равно вскоре после того, как исчерпает ресурсы, запасенные во время цивилизации, он все равно скатится почти к животному образу жизни.
Ну, это ж самое примитивное. Ну, для того, чтобы жрать, надо посеять картофан. Вот если ты его посеешь один, мы втроем к тебе придем и весь заберем. А что ты при этом от голоду сдохнешь, так это никому, кроме тебя, не интересно.
Да нет.
Глупость какая-то.
Да, но вот эти трое, которые придут, они тоже долго не проживут. А вот если вчетвером они сгруппируются и будут не только сеять, но и охранять посевы, кстати, не от людей. Животных, желающих выкопать эту картошку, тоже хватает. Тогда они себе обеспечат приемлемый уровень пропитания хотя бы картошкой. А если будет хотя бы деревня на сотню человек, тогда можно будет очень много всякого делать и так далее. То есть, независимо даже от возможного противодействия, все равно выживать в одиночку бессмысленно.
Только коллектив. Только коллектив. Ну, так и что же делать-то? Вот черные внезапно обнаружили, что их недолюбливали столько лет. А что они могут сделать вот для того, чтобы черным стало лучше? Для меня вот все время.
Ну, пока все, что они могут сделать, это чтобы белым стало хуже.
Это вот чисто у человека сифилиса, ему шанкры зеленкой мажут, вместо того, чтобы, я не знаю, чем их там лечат.
Ой,
надо же изнутри болезнь забарывать, а не снаружи зеленкой.
Надо, к сожалению, все тамошнее общество. Именно потому, что там выдвинута на первый план идея индивидуального успеха, люди просто не понимают, что на самом деле этого успеха они достигают только благодаря обществу в целом. И когда Форд и Тейлор совместными усилиями налаживали конвейерное производство, те, кто на это дело смотрел, видели успех Форда и Тейлора, но не понимали, что успех этот обеспечен многими тысячами людей, работавшими по указаниям Форда и Тейлора. Ну, Форд занимался больше конструкторской деятельностью, Тейлор – организаторской.
Не знал. Я думал, что все один Форд.
Нет. Ну, с именем Тейлора связана в основном научная организация труда. То есть Тейлор внимательнейшим образом исследовал действия на каждом рабочем месте и давал рекомендации, как реорганизовать рабочие места, как реорганизовать взаимодействие рабочих мест. Исходные идеи в большей степени принадлежали Форду, хотя не только ему. Первый известный в истории конвейер – это Венецианский арсенал, где заготовка галеры, проплывая по каналу, обрастала поставляемыми с обеих сторон этого канала
какой-то король
деталями.
Там, пока он там пищу принимал, галеру собрали, загрузили сухарями, вставили весла и отправились в путь.
Ну, не король, дож.
Нет, кто-то в гости приезжал.
А, в гости.
Да. Ему да, демонстрировали там.
Вот, но в любом случае именно Форд первым применил конвейер к современному промышленному производству, а Тейлор у него занимался исследовательской и аналитической работой. И все реорганизации, которые проводил Форд, опирались не только на его собственное наблюдение, но и на исследования Тейлора. Вот, но в любом случае самих Форда и Тейлора было для этого мало. Было нужно еще набрать людей готовых работать на конвейере. Это на самом деле психологически довольно тяжело. Нужен определенный склад личности для этого.
Чарли Чаплин, где он там.
Да. Вот. Ну вот Чаплин как раз сыграл человека, мягко говоря, не очень приспособленного к конвейеру, как, собственно, и любая творческая личность. А между тем, люди, готовые работать на конвейере, сами шли к Форду и очень охотно.
А я, с вашего позволения, добавлю. У меня уже есть отличная книжка под названием «Моя жизнь, мои достижения», если правильно помню, написанная в 1924 году, да. То есть очень давно. Ну, и кстати, там есть замечательный момент про конвейер, где я это не цитирую, но помню, что типа вот, а между прочим, есть инвалиды, вы знаете, и инвалиду получать пособие – это унизительно, а у меня на конвейере нету ног у тебя. Например, ты инвалид, сиди, крути руками, нету рук, сиди, дави на педали, ты будешь зарабатывать деньги, и ты не будешь чувствовать себя ущербным. То есть, и для вас, и для вас, и для всех, в общем-то, сплошная польза получается. Это ж действительно, да, уже создает рабочие места.
Кстати, что забавно, мои достижения – это в русском переводе, в оригинале, насколько я помню, «Моя жизнь, мое дело».
Как бизнес, по всей видимости, да? Да. Я в оригинале не видел, не знаю.
Вот.
Хорошая книжка. 24-й год. Да. Про трактор, который, по-моему, там 90 операций мог выполнить. Может люльку с ребенком качать, а может мотопомпой из колодца воду сосать. 24-й год, застрелиться. То есть это ж насколько они нас тогда обскакали.
Ну, надо сказать, что в Советском Союзе очень многое у Форда с удовольствием позаимствовали. И, скажем, Гастев, создатель Советской школы научной организации труда, не скрывал, что опирается, да, на труды Тейлора. И советский фордизм, то есть организацию конвейерного производства, очень прославляли и говорили именно о фордизме, то есть не скрывали, у кого заимствуют.
А, пардон, еще замечу, вот это, так сказать, немножко отстраняясь в сторону. Я когда-то давно на заводе работал. И вот мне выдали токарный станок, в котором я поначалу, естественно, как и все, ничего не понимал. И меня учили. Я тогда недавно только из армии пришел, обладал рядом специфических навыков. Я все, чего меня учили, я непрерывно записывал в секретную книжечку, что мне сказать, чтобы не забыть и не опозориться перед братвой. Вот. Дальше, когда уже начал работать самостоятельно, то там, ну, допустим, некая деталь, над ней выполняется ряд операций. Для этого нужна там определенная скорость вращения шпинделя, правильным образом подобранный и заточенный резец, скорость подачи, там вся эта фигня, ну вот как резьбу резать, там какой шаг, там за угол заточки и всякое такое. Я все это старательно писал все время. Потом это, когда ты уже, так сказать, входишь в рабочий ритм, мне не надо думать. То есть я сразу там поставил скорость тут, скорость там, одно, другое, риски эти самые, резцы и прочее. После этого я себе эти самые заготовки выкладывал так, вот заготовки, чтобы я вот ее схватил, не глядя, вот она у меня под рукой тут, вот я ее вставил, ключом зажал, ключ отложил, а когда закончил обработку, вынул, не швыранул, потому что она погнуться может, там, а правильно положил в другой ящик, и, в общем-то, я там достиг лично для меня невиданных просто высот, вот в скорости работы и всякое такое. И вот. Как-то раз, вот пару лет назад, поехали мы в город Дрезден, а в городе Дрездене построили завод, значит, по производству электрических Volkswagen'ов. Они такие, как гольф маленькие. Ну, там такое на показ, то есть там паркетные полы в цехах, ну, это цехами сложно назвать, едет лента, по которой там эти машины двигаются, и на них всякое навешивают. Ну, и экскурсоводы немцы объясняют, что вот здесь вот научная организация труда, все Местные специалисты рассчитывают, что вот рабочий, там, когда вот эту деталь берет, он должен повернуться на 30 градусов, не на 25 и не на 40, а вот взять, чтобы это вот максимально эффективно. Бальзам на сердце. Смотрю, оказывается, я почти как это, цивилизованный человек, все себя организовывал туда-сюда. И вот. Потом, значит, когда я это, от работы отошел от физической, занимаясь другим трудом, был у нас такой гражданин Альтшулер, потрясший, так сказать, основы мироздания, там рядом этих изобретательских приемов, находок, на мой взгляд, вообще настолько выдающаяся личность, просто слов нет. У него как-то раз прочитал, что, ну, про вот был у нас, наверняка знаете, у гражданина Гранина была книжка, называется «Эта странная жизнь», где про гражданина Любищева, который там, он, я уже забыл, он микробиолог, по-моему, был, который старательно планировал все свое время, составлял отчеты, где он сколько чего потратил. А у гражданина Альтшулера был совет, что ты типа вот с утреца-то проснулся и пиши, как вот что ты проснулся, 20 минут лежал в кровати, 10 минут чистил зубы, там это, потом завтракал, вот все это пиши, 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 потом читай, что у тебя из этого получается, вот как ты время-то проводишь, там объективно просто записывай, из этого уже, так сказать, рефлексия, делаешь выводы, и лично я на работу времени можно уделять все больше, 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 трудиться эффективнее, эффективнее, эффективнее. С одной стороны, получается, что я себя некоторым образом загоняю, как может показаться. С другой стороны, мне работать нравится, я от этого удовольствие получаю, мне хочется сделать больше, поэтому я за этим внимательно слежу, самым внимательнейшим образом. Теперь переходим к самому главному. Что вот сейчас в конторе под названием Amazon и не только на всех работников вешают какой-то браслет, который смотрит, чем вы, суки, занимаетесь, значит, сколько ты ходил в сортир, сколько ты ходил туда, сколько ты ходил сюда, и все волками воют, что это какая-то совершенно адская патагонная система, и вы вообще из людей делаете роботов. Правильно ли они воют?
Частично правильно, но частично. И вот почему. Потому что, с одной стороны, человек действительно заинтересован сам в том, чтобы сделать больше.
Да.
С другой стороны, он заинтересован еще и в том, чтобы больше от сделанного получить. Соответственно, когда вы планируете свою личную деятельность и работу, доходы, от которой идут непосредственно вам, вы, как говорится, в своем праве. Но когда кто-то начинает отслеживать вашу деятельность тем, чтобы повысить долю, достающуюся ему, а вы от этого ничего не получаете, это уже злоупотребление. То есть сама... Ну, как любой инструмент, научную организацию труда можно использовать в разных целях. И вот, на мой взгляд, если ею пользуются для того, чтобы из вас побольше выжать и ничего вам при этом не дать, то это действительно несправедливо.
Так в этом же смысл капитализма, разве нет?
Опять же... Среди капиталистов тоже бывают разные. Бывают люди, гребущие только под себя, а бывают люди, считающие, что если их работникам будет лучше, то и они от этого что-то выиграют. И, на мой взгляд, второй подход – в среднем эффективнее. Говорю в среднем, потому что работники тоже бывают разные, и далеко не все способны оценить по достоинству то, что, грубо говоря, с ними делятся, но в среднем оценивают хорошо. Поэтому в среднем стратегия «живи сам и дай жить другим» эффективнее.
подозрительно. Вот два автомобильных завода. На одном все ходят с браслетами, и сзади бегает Карабас-Барабас с плеткой и лупит всех, и они работают изо всех сил. Патагонная система, собственно, каковой капитализм и является. А на другой хозяин заботится о рабочих. У них там рекреационные зоны, смузи, еще чего-то. У этих производительность в три раза выше. Бац, и этот завод уже сдох, потому что он не может конкурировать.
А вот представьте себе.
Так.
Чаще всего не получается вот этой разницы в три раза.
Как это
грубо говоря, работник, имеющий возможность передохнуть, в оставшееся время может работать эффективнее.
Тогда бы коварные капиталисты производство в Китай не вывозили, где гораздо дешевле труд и производительность.
А они не все производства выводят. Вывозят как раз те, где меньше зависит от эффективности отдельного работника. А вот те, где, грубо говоря, индивидуальное напряжение работника эффективнее пинковой тяги, те остаются.
Непростой вопрос.
Непростой.
Но давайте вернемся обратно к нашим черным парням, которые внезапно принялись бороться там за какие-то права и прочее. А что, опять-таки, вот мне интересно смотреть, а что предлагается черным парням? Вот, значит, тебя из поганой школы вынули и отправили учиться в университет, что, на мой взгляд, бесперспективно. Или, например, тебе вдруг объявили какие-то там эти Black Lives Matter. С одной стороны, вот абсолютно разумный подход. Вы мне дайте образование и медицину, то, что коммунизм когда-то давал. Вы меня учите так же, как всех. Дайте раскрыться этому самому ребенку в школе, дайте ему знания. Дайте мне медицину, воспитывайте правильно. Ну, я не знаю, может, песни какие-то хорошие сочинять, фильмы добрые показывают, которые вас к чему-то там это учат. Нет. Вместо этого пусть вот белые встанут перед нами на колени и поцелуют ботинок. Это умышленное перенаправление в какую-то дурь и подсовывание какого-то... Ну, я не
думаю,
знаю,
это... что умышленное. И вот почему.
Это же не решает никаких проблем.
Во-первых, все эти безобразия творились... только в тех городах и государствах, где власть принадлежит демократической партии.
Ну, то есть провоцировались фактически,
да.
И поддерживались.
Там, где власть у республиканцев, там не было никаких эксцессов. Погромы давились в зародыше. Наезды хоть черных на белых, хоть белых на черных пресекались практически мгновенно, и в результате там сохранялся, в общем-то, социальный мир. То есть из того, что дело явным образом зависело именно от юрисдикции, можно сделать вывод, что речь шла о сознательных провокациях. А сознательные провокации всегда стараются направить в направлении, безопасном для самих провокаторов.
Угу.
И я думаю, что тем же демократическим парламентариям проще хоть 10 раз встать на одно колено и преклониться перед памятью рецидивиста, умершего от передоза наркоты, ведь он же умер не от того, что ему давили на шею. Грубо говоря, это самое давление на шею, оно не может полностью заблокировать ни дыхание, ни кровообращение в мозгу, особенно на такую бычью шею. Он умер уже... после госпитализации, когда никто уж точно ничего с его шеей не было. Вот. Так вот, им проще хоть десяток раз встать на колени, чем поделиться с теми же неграми частью реальных социальных привилегий. Им безопаснее принимать в совет директоров какой-нибудь компании негра, лесбиянку и транссексуала, то есть человека, подвергшего себя калечащей операции, лишающей человека не только возможности участвовать в процессе продолжения рода, но и получать удовольствие, обычно сопровождающее этот процесс. Чем дать возможность тем же неграм получить нормальное образование и воспитание и конкурировать с белыми естественным образом. Ну, судя, по крайней мере, по опыту довольно многочисленных негров, родившихся и выросших в Советском Союзе, реально у них нет никаких, так сказать, биологических препятствий к нормальному воспитанию и образованию. И именно понимая это, будут провоцировать протесты, будут давать уступки, потому что эти протесты и уступки в конечном счете не повлияют на те конкурентные преимущества, какие сейчас у этих белых есть.
Отлично организовано. Вот упомянули про советы директоров. Это ж опять-таки капитализм. Вот звериный мир, и наверх пробивается самый сильный, самый агрессивный, самый умный, там, ну, комплекс всяких
этих. К сожалению, самый сильный и самый агрессивный далеко не всегда самый умный.
Да, и это тоже так. Но тем не менее, в этом совете директоров, скажем так, сидят люди условно заслуженные. А теперь давайте мы к вам внедрим людей просто по признаку там какой-то половой ориентации, цвета кожи, пола. А они имеют там заслуги перед Родиной, они тоже вот, специалисты там, в управлении, в бизнесе, что вы их сюда вот тащите. Потому что когда сообщают, что должно быть там 10% этих, 5% этих, еще 3% вот тех. Это же бред сумасшедшего.
Нет. Скорее всего, эти люди просто не помешают процессу управления. То есть реально управлять будут все равно те, кто понимает, потому что тем, кто не понимает, очень легко манипулировать. И очень легко добиться, чтобы он проголосовал за решение, которое примут те, кто в материале. Те, кто что-то понимает.
Я боюсь, все равно при любом раскладе это нанесет серьезнейший ущерб. Это как наши IT-специалисты приезжают в Америку там выступать, еще что-то, а там вопрос. А вот вы приехали, у вас тут 5 человек. Почему среди вас нет негров и лесбиянок? Это на полном серьезе, никакая не шутка. Вы знаете, что у вас это сидеть в зале можете, а выступать нельзя. Потому что вот вы не соответствуете. Ну, тут, казалось бы, вопрос, где Россия, где Африка, вы вообще ну, да. В своем уме, а у нас их нет просто вот в таких количествах. А зачем вы это навязываете? А навязывают, и навязывают всем поголовно, и требуют от всех. Есть же известная присказка, что то, что происходит сейчас в США, через 3 года будет в Европе, через 7 лет будет в России.
Если сами Соединенные государства к тому времени еще будут, потому что...
А сколько даете им срок примерно?
Не знаю.
Не угадать?
Но если команде, которая назначила президентом Байдена, удастся осуществить все свои планы, то боюсь, что еще до того, как Байдена окончательно одолеет Альцгеймер, уже не будет ни той должности, где сейчас находится Байден, ни тех организаций, которые могут обеспечить продление жизни Альцгеймера. Так что плохо им сейчас будет.
Ну, как
единственная надежда на то, что большая часть американских политиков, в отличие от Трампа, не пытаются сдерживать свои предвыборные обещания. Кстати, насчет предвыборных обещаний. Но есть довольно много так называемых странных законов, которые время от времени цитируют. На самом деле это не законы, это решения по конкретным делам, случаем, имеющие силу закона по аналогичным делам. Но если взять только формулировку этого решения без подробностей дела, то она выглядит странно. Ну, грубо говоря, если вы считаете, что в городе таком-то закон запрещает селить на одну постель в гостинице больше 6 человек, это значит, что действительно кто-то в гостинице из-за наплыва постояльцев разрешил им укладываться на постель штабелем, постель рухнула, они потребовали от гостиницы возмещения, возмещение присудили и постановили, что человек явно нарушил норму расселения. Да. Так вот, один из таких странных законов гласит, любое высказывание в ходе предвыборной кампании не наказуемо.
Интересно.
Учитывая, что в Соединенных Государствах выборы каждые 2 года, и, соответственно, предвыборная кампания начинается уже вечером после голосования, понятно, что там считается, что любая ложь любого политика – это норма. Вот. И поэтому единственное, что может спасти Соединенные Государства, это если демократам удастся спустить всю свою агитацию 2020 года на тормозах. Но я не думаю, что это у них получится. И вот почему. Очень многие спрашивают, почему Горбачев не арестовал Сходняк в Вискулях.
А что там было?
Ну, Вискули – это охотничьи угодья в Беловежской пуще. Именно там 8 декабря 1991 года подписано соглашение о денонсации союзного договора.
Ну, потеряли, да? Договор.
Нет.
Нет, есть.
Договор есть. Другое дело, что уже после союзного договора было принято множество других решений, принято вполне законным образом, и даже денонсация союзного договора не отменила последующие соглашения. То есть, если дать это дело на волю юристам, они довольно быстро докажут, что...
Масса интересного, да?
Они довольно быстро докажут, что Союз все еще жив. Юридически жив. Вот. Но дело не в этом. Дело в том, что он никого не арестовал, потому что не мог. Потому что даже если бы он отдал приказ об аресте, его бы не выполнили. Не выполнили бы. Почему? Потому что до того он уже кувырсот 14 раз прибегал к одному и тому же трюку. Когда что-то, затеянное по его указаниям, срывалось или обрастало неприемлемыми побочными эффектами, он заявлял, что эти исполнители действовали сами без моего приказания. Например, когда в ходе взятия под союзный контроль телецентра в Вильнюсе местные боевики с крыш нескольких соседних домов обстреляли толпу, причем стреляли из охотничьего оружия, какого ни у военных, ни у спецназа точно не было. Ну, сейчас в Литве, кстати, судят за упоминание этого факта.
Ну, как
и дают довольно солидные сроки. Так вот, когда произошел этот обстрел, и когда еще одна женщина погибла от того, что ее соседи по толпе толкнули ее под отходившую задним ходом боевую машину пехоты, Горбачев заявил, что не давал он никакого приказа о силовых действиях в Вильнюсе, что это местные войска сами такое учинили.
Молодец.
Да. И вот поэтому, если бы он даже отдал приказ арестовать весь этот сходняк, вряд ли кто-то бы пошел. Так вот, сейчас у демократов аналогичное положение. Они в 2020 году сами раздували массовые беспорядки в пределах своей юрисдикции. Они сами запрещали полиции наводить порядок. Они сами отстраняли от работы тех полицейских, которые, вопреки указаниям сверху, все-таки пытались навести порядок. И я думаю, что когда там с потеплением начнется очередная волна массовых беспорядков, ну, сейчас просто по американским понятиям слишком холодно, чтобы толпиться на улицах. Но когда начнется, я думаю, что большая часть местных силовиков не рискнет подавлять эти беспорядки.
Зачем? Чтобы за это потом тебя там линчевали?
Нет. Да, поэтому я думаю, что у демократов будет еще множество проблем.
А как вам?
А вот у республиканцев таких проблем, скорее всего, не будет. Кстати, замечу, что нынешние холода в Техасе.
Да, только хотел задать вопрос.
Действительно сопровождались отставками значительной части местных властей, не сумевших организовать противодействие. Но если я не ошибаюсь, большая часть ушедших в отставку как раз демократы. Техас же тоже не вполне однороден. Ну, это примерно так же, как во время неурожая конца 1932 года оказалось, что хуже всего смогли бороться с неурожаем как раз те руководители, что более всего отличились на почве принудительной украинизации Юго-Запада России. Ну, правда, потом их расстреливали не по обвинениям в том, что они не сумели бороться с голодом, и уж подавно не по обвинениям в принудительной украинизации. Партия в целом к этому моменту вложила в принудительную украинизацию слишком много собственного авторитета и не могла все отменить. Но нашлось все равно, за что их наказать, поскольку человек безграмотный по управленческой части накосячит вполне достаточно. Так да. Вот тут нечто подобное. Ушли по большей части как раз те, кто в силу своих либеральных, как сейчас принято говорить, убеждений, а именно в силу своей веры в благотворность неограниченной свободы личности без оглядки на общество, реально не может управлять. И я думаю, что
конечно,
Техас из этих морозов выйдет существенно окрепшим. А Техас, между прочим, это очень серьезно. Это и колоссальная экономика. И, ну, правда, по формальным экономическим показателям Техас слабее Калифорнии, но если смотреть по реально производимым товарам и услугам, он намного сильнее.
Там все серьезно.
И, да. Кроме того, Техас – это абсолютное, полное неприятие большей части того, что сейчас пропагандируют республиканцы. Кстати, что меня изрядно позабавило, что Верховный суд отказался рассматривать иск Техаса о правомерности тех изменений в избирательном законодательстве других государств, которые смогли обеспечили вброс бюллетеней за Байдена. Вот. Верховный суд отказался это рассматривать на том основании, что, мол, избирательное законодательство каждого из субъектов Совета Федерации, то есть из субъектов Федерации, это его личное дело. Так вот, это решение Верховного суда в принципе неправомерно, поскольку, когда речь идет о Союзе, то действия любого из субъектов Федерации, способные повлиять на формирование общесоюзной власти, автоматически затрагивают интересы всех членов Союза. И поэтому, хотя, конечно, Верховный суд – это последняя инстанция, и апеллировать некому, но учитывая, что в Соединенных Государствах юриспруденция – это один из национальных видов спорта, я полагаю, что после такого решения Верховного суда и в Техасе, и в других 17 государствах, поддержавших иск Техаса, обязательно возникнет вопрос, а нужен ли нам такой союз?
Безусловно. Там, кстати, к вопросу-то про снег. Это ж замечательные последствия так называемой зеленой энергетики, когда у вас тут ветряки, солнечные панели, ветряки замерзли, потому что их надо поливать антиобледенительной жидкостью, это только с вертолетов можно делать, и во сколько это обойдется, вообще даже не представить. А солнечные панели засыпало снегом. Прекрасно получилось. Народ воет. Миллионы человек сидят без света, воды нет, а дальше, как только вырубилось отопление, начали лопаться трубы.
И... Ну, дело в том, что Техас – это главный центр нефтедобычи и нефтепереработки. Но, строго говоря, нефтедобыча, по-моему, несколько больше в Оклахоме, но в Техасе гораздо больше нефтепереработки. Потому что там перерабатывают еще и нефть, добываемую в Мексиканском заливе. Так вот, именно в силу этого федеральные власти, зеленые на всю голову, давили на Техас со страшной силой, требуя от него развития альтернативной энергетики, что, мол, хоть так компенсируете вред, который вы приносите природе. Это, кстати, при том, что еще в 1909 году американский физик Роберт Вильямс Робертович Вуд экспериментально доказал, что так называемые парниковые газы понижают температуру поверхности Земли, а не повышают.
Вредитель научный просто.
Вот. Ну, потом это, кстати, подтвердили исследованием антарктических льдов. Там около станции, на станции «Восток» пробурили скважину на 500 000 лет. Угу. То есть там лед откладывался в течение 500 000 лет. Пробурили скважину с отбором керна. Угу. Ну, керн – сердцевина. Да. То есть то, что внутри буровой трубы, не разрушали, а аккуратненько извлекали и исследовали. И обнаружили, помимо всего прочего, там много чего наоткрывали, но в частности обнаружили, что концентрация углекислоты в воздухе начинает расти через несколько десятилетий после начала роста глобальной температуры. После.
Да.
То есть это не причина, это следствие потепления. Причем это следствие, вот в соответствии с тем, что доказал Вот понемногу гасит причину. Вот. Ну и, кстати, даже сейчас у нас далеко не так тепло, как было тысячелетия назад. Собственно,
бывало и теплее.
Доказательство того, что тысячелетия назад было теплее, название Гренландия, зеленая земля. Дело в том, что когда викинги ее открыли, ну, вик по надскандинавском диалекте немецкого языка – поход. То есть викинги – это походники, это те, кто отправлялись в походы под руководством местных руководителей, тех, кто нанимался к иностранцам, назывались варяг, ну, точнее, варяг – это с русским акцентом, в оригинале там что-то типа варанг с носовым призвуком, но вот этот носовой призвук, он в более позднем русском превратился в смягчение звука.
У нас поэтому, нет носового, да.
Да, поэтому сейчас у нас говорят не варанг, а варяг. Воспроизвести тот исходный призвук – это надо долго тренироваться. Вот. Так вот, эти самые викинги сначала добрались до Исландии, ледяной земли, и обнаружили, что в середине этого острова есть множество горячих источников, то есть, хотя по периметру идет лед, но в середине можно заниматься земледелием и скотоводством, и, кстати, по сей день занимаются. Потом, опираясь на это земледелие и скотоводство, они пошли дальше на запад и добрались до зеленой земли. То есть остров по большей части покрыт льдом, но на юге есть свободная теплая полоса, где, опять же, возможно земледелие и скотоводство. Угу. До Гренландию открыли под предводительством Эрика Рыжего, а его сын Лейф
Эриксон.
Ну, Эриксон как раз и означает сын Эрика. Вот, отправился, опираясь на Гренландию, как на стартовую базу, отправился дальше и открыл Винланд, винную землю.
Ньюфаундленд.
Ну, Ньюфаундленд, то есть новонайденная земля, это более позднее название, а тогда ее назвали Винланд, поскольку и в языческих, и в христианских обрядах изрядную роль играет выпивка. И учитывая, что тогда средств консервации вина почти не было, было очень важно, можно ли производить вино на месте.
Угу.
Поэтому земли, где можно выращивать виноград, назвали винная земля. А через пару веков началось очередное похолодание. Сельское хозяйство на юге Гренландии стало технически невозможно, разве что могли базироваться там рыболовы, но одной рыбой не проживешь. Поэтому пришлось эвакуироваться из Винланда, поскольку при тогдашних средствах навигации без промежуточной остановки в Гренландии дойти
сложно было, да?
Дальше было невозможно. Вот, поэтому сейчас открывателем Америки считается не Лейф Эриксон, а Христофор Колумб.
Вот, не доглядели.
Ну да, но вот этого исторического примера подробнейшим образом документированного, ну то есть скандинавские саги долгое время считались плодом вольной фантазии, но потом, сверив многие саги с другими источниками, убедились, что на самом деле
места стоянок
саги о прошлом писались с документальной точностью. Ну и понятно почему. Потому что когда ты рассказываешь о подвигах людей, которые сами еще могут быть живы или, по крайней мере, живы их потомки, их дети, четко знающие по рассказам отцов, что там было, ты не рискнешь врать, особенно учитывая, что у каждого слушателя есть по меньшей мере топор. Вот. О будущем могли фантазировать, но прошлое описывали документально точно. Так вот, этой одной документально точной истории вполне достаточно, чтобы понимать, что глобальное потепление и похолодание происходят по причинам, совершенно независящим от человека.
Увидеть, что заводов и фабрик не было, да, которые там выбрасывали.
Что считать нашу деятельность способной повлиять на климат – это минимум мания величия. Да. Вот. Ну, нет, конечно, мы в какой-то мере влияем на окружающую среду, но только в непосредственной близости от себя. Мы это видим крупным планом, поэтому замечаем, а с точки зрения природы в целом…
Не смешно.
Вот, кстати, бродит по всяким экологическим трудам такое число. Деятельность человека вызвала гибель примерно 1000 видов живых существ. И это число, в общем, правильно. Оно тоже проверено и документировано. Если не считать одной мелочи, в природе ежегодно гибнет примерно 1000 видов живых существ.
И появляются новые,
по всей видимости. Да, появляются тоже примерно 1000 новых.
Безо всякого участия человека.
Да, просто потому, что вся природа так устроена.
То, что сожрали всех этих птицу Дронта, ну, наверное, нехорошо. И стеллеровых коров перебили, наверное, тоже нехорошо.
Да, стеллеровых коров жалко, потому что их можно было бы разводить культурно на мясо и пользоваться таким образом урожаями водорослей. Но существ, вполне аналогичных тем же стеллеровым коровам, вымерло неимоверное множество до появления
человека. Вот как сейчас. Вот потеплело, и льды, соответственно, в Ледовитом океане пошли на север, отходя оттуда. А белый медведь, который по ним бегал, я вот подписан в Инстаграме там на всяких полярных фотографов, которые постоянно вешают фотки. Вот медведь умер от голода на берегу, потому он не может перемещаться в привычную, так сказать, эту. Они, кстати, не любят в воду лазать по жизни, там всякие эти заплывы им не нравятся. Он там лапой пробует задницу и слезает, ему не нравится, когда холодно. Но он не может жрать то, что хочет. Так потеплело-то. Ну и дальше что? А если еще сильнее потеплеет? У него исчезает кормовая база, меняется вообще вся жизнь, и дальше чик, и нет ваших белых медведей, и что? А при чем тут человек, хотелось бы узнать? Человек, наоборот, организует помойки, где белый медведь может беспрепятственно питаться.
Ну, белых медведей на помойках не наблюдал, я как-то не бывал вообще на северах.
Их запрещено там устраивать, потому что они придут сразу.
Ну вот, скажем, на острове Итуруп, там находится один из федеральных молодежных лагерей, и я пару раз выступал в этом лагере.
Так ничего вот, себе.
Там выступающим организуют, помимо всего прочего, экскурсию на отвалы нескольких местных рыбоперерабатывающих заводов.
Так.
Вот, и на эти самые отвалы ходят кормиться местные медведи. Медведей там довольно много, и так много, что без этих отвалов они бы просто не выжили.
Ну, естественно, база какая-то нужна, да.
То есть они, конечно, и сами рыболовством занимаются, но на мелководье, где рыбы, куда рыбы забредают довольно редко, а тут они питаются потрохами этих рыб в товарных количествах, соответственно. Их там расплодилось столько, сколько до пришествия человека
мордами,
не могло бы выжить. Причем они там довольно спокойно себя ведут.
Ну, если сыты.
Иной раз выходят на эту помойку даже несколько медведей с разных сторон и совершенно не обращают друг на друга внимания, потому что еды
нечего
на всех делить, хватит.
Да.
Вот. Это я к тому, что я думаю, если вот это потепление продлится столько, что для белых медведей возникнет реальная угроза, для них как-нибудь организуют подкормку.
Да, я тоже так.
Не
да.
то, что полностью будут кормить, чтобы они не теряли охотничьи навыки, но подкармливать, чтобы не померли с голоду, будут. Но как бы то ни было, даже если бы мы предположили на минутку, что вопреки экспериментам Вуда вот это самое таяние льдов – дело рук человеческих, то все равно тысяча видов живых существ за все время существования человечества угу. – это совершенно несопоставимо с тысячей видов живых существ ежегодно. Еще неизвестно, кстати, сколько на самом деле из этих живых существ вымерли вследствие деятельности человечества, а сколько появилось. Просто во время деятельности
человечества. Да. Странные вот. Люди.
Поэтому, знаете, была у меня статья «Эколож», написанная еще, когда я сам был адептом тоталитарной секты «Либералы». И, соответственно, подзаголовок был «Рынок защитит природу от ее защитников». Угу. С некоторыми тезисами этой статьи я сейчас, ну, не то что полностью не согласен, но изрядно сомневаюсь в них. Но надо сказать, что я даже, когда был либералом, старался как-то интуитивно старался держаться в пределах здравого смысла. И поэтому в целом я с этой статьей согласен до сих пор. То есть я до сих пор считаю, что большая часть рассказов экологов – это страшилки, причем зачастую коммерческие страшилки, и что реальное воздействие человека на природу пренебрежимо мало с одной стороны и далеко не во всем разрушительно с другой.
Вернемся опять обратно. А вот пока Трампа гнобили изо всех сил, внезапно некие твиттеры, фейсбуки и прочие чик и ликвидировали ему аккаунты, чтобы ты не мог, гад такой, в рамках нашей этой общеизвестной свободы слова, чтобы ты не мог тут вещать на массы ничего абсолютно. То есть, с одной стороны, черные парни получили возможность высказываться, о чем хотят и как хотят, и тут же президенту Соединенных Штатов, самой свободной на свете страны, взяли и заткнули рот. И тут вопрос двоякий. Вот, например, вот про себя. Вот у меня есть сайт, он мой. На него ходит там, ну, грубо 120 тысяч ежесуточно заходит. Там есть новости, и к ним есть комменты. В комментах надо зарегистрироваться. У меня там 22-летний опыт работы с контингентом, поэтому я понимаю, чем занимаюсь. Надо зарегистрироваться, а потом все твои посты будут проходить премодерацию. Пока тебе ты зарекомендуешь себя, можешь писать без модерации вообще все, что хочешь. Но тоже под страхом, так сказать. А так написал, модератор посмотрел, счел нужным, чтобы это появилось, оно появилось, а счел ненужным, и оно не появилось. Для себя я это аргумент, я как индивид, я это, так сказать, определяю следующим образом. Это мой ресурс, лично мой, это частная лавочка. Я вбухал туда огромное количество времени, здоровья, а значит, денег, и денег тоже, и это вот мое. И я там говорю только про то, про что говорить интересно лично мне. А если кто-то прибежал, там хамит меня, оскорбляет, несет какую-то ахинею там и прочее, а я не считаю нужным, чтобы это появлялось на моем частном ресурсе, потому что он частный. То есть это мое, мой забор, грубо говоря, на котором я тебе прокламации писать не дам. И вроде бы это разумно. Но вот Твиттер чик и выключил президента Соединенных Штатов. И говорят, что все по закону. А разве так оно может работать?
Ну, прежде всего, и Twitter, и Facebook, и Google, и YouTube – это тоже частные лавочки.
Да.
Крупные, конечно,
но частные.
Но частные. Первая поправка к Конституции Соединенных Государств Америки запрещает правительству издавать какие бы то ни было законы, ограничивающие свободу слова или свободу вероисповедания.
Угу.
Но только правительству. На частных лиц эта поправка не распространяется, они в ней не упомянуты.
Угу.
Причем, что интересно, сами отцы-основатели, обосновывая первую поправку, ну, в цикле статей «Федералист», которые писали соавторы Конституции Хэмилтон, Джефферсон и Джей, ну, впоследствии Джефферсон стал третьим президентом Соединенных Государств, Джей – председателем Верховного Суда, Хэмилтон секретарем сокровищницы, то есть в пересчете на наши деньги министром финансов, и, скорее всего, тоже стал бы президентом, но его убил на дуэли вице-президент при Джефферсоне Берр.
Серьезно, у них там дела,
ну, кстати,
стояли.
После Берра они изменили порядок президентских выборов. До того вице-президентом становился второй по числу отданных за него голосов. А после того, как вице-президентом при Джефферсоне стал Берр, во-первых, отморозок редкий даже по американским понятиям, во-вторых, очень серьезно расходившийся с Джефферсоном во взглядах, и после того, как Берр на полном серьезе учинил дуэль и убил Хэмилтона, постановили, что впредь кандидат в президенты сам называет себя кандидатом в вице-президенты, и они баллотируются совместно. Вот. Но как бы то ни было, вот в статьях цикла «Федералист», которые писали Хэмилтон, Джефферсон и Джей, обосновывая сперва саму Конституцию, а потом, когда встал вопрос о том, что Конституцию могут принять только вместе с блоком поправок, ну, первые 10 поправок, так называемый «Биль о правах», они писали и статьи в обосновании этих поправок. Так вот, там сказано, что свобода слова необходима, чтобы обеспечить каждому человеку доступ ко всем сведениям, какие могут ему понадобиться для принятия обоснованного решения.
Политического или любого?
Любого. Любого решения, которое для него почему-либо важно. И вот, исходя из этого, свобода слова принципиально противоположна свободе лжи.
А что такое свобода лжи?
Свобода лжи означает, что вы вправе публиковать что угодно, не заботясь о том, соответствует ли это реальности. Более того, что вы можете публиковать ложные сведения в своих личных интересах. Так вот, с такой трактовкой первой поправки к Конституции, какую дали сами ее разработчики, свобода лжи в принципе несовместима. Отсюда, кстати, и возможные, и бытующие даже в тех же Соединенных Государствах наказания за клевету. Отсюда же и наказание за диффамацию, то есть распространение достоверных сведений, позорящих человека. Ну, фама – это слава, соответственно, диффамация – это, так сказать, разрушение славы. Вот.
Бесчестие по-русски.
Да. За диффамацию могут не наказать, если окажется, что распространение порочащих сведений предназначено для предотвращения большего зла. Ну, например, если вы знаете, что человек брачный аферист, и доведете это до сведения очередной дамы, которую он обхаживает, это не будет рассматриваться как диффамация. Но если вы просто заявите, что он был когда-то брачным аферистом, а он в этот момент не будет никого обхаживать, это уже диффамация. Вот, но как бы то ни было, и клевета, и диффамация не рассматриваются как часть свободы слова. Именно потому, что они не помогают, а наоборот мешают принимать правильные и обоснованные решения. И вот с этой точки зрения то, что вот эти вот крупнейшие информационные структуры отказались публиковать заявление Трампа, мне это представляется нарушением права своих же граждан на принятие обоснованных решений, но они утверждают, что считают утверждения Трампа ложными, а поэтому считают себя вправе ограничивать их распространение. Другое дело, что по-хорошему следовало бы оспорить утверждение Трампа в суде, причем в суде по существу. Не просто, как сейчас, суд отказался рассматривать утверждения Трампа, поэтому мы считаем их ложными. Знаете ли, я могу привести на сей счет другой пример, уже из нашей практики. Конституционный суд отказался включить число материалов, рассматриваемых на процессе КПСС, так называемую особую папку по Катыни и сопутствующие ей материалы, вроде допрос, черт, забыл его фамилию, но он в 40-м году был заместителем начальника Калининского областного управления внутренних дел. А, Токарев, по-моему.
И?
Допрос Токарева. Вот, Конституционный суд отказался включать их в число материалов по делу против КПСС. Вот. Но наши знатные катыноведы, несмотря на это, считают эти материалы достоверными. Хотя там липа на липе сидит и липой погоняет. Хотя, скажем, тот же Токарев на допросе в 90-м году описал процесс расстрела польских пленных в здании Калининского областного управления внутренних дел, так что этот процесс в это здание, в принципе, не вмещался.
Может, он глумился специально?
Разумеется.
Да.
Он...
Вам, дуракам, сейчас расскажу.
Не то, что глумился. Он прекрасно понимал, что после того, как Горбачев официально присоединился к версии Геббельса о том, что польских пленных в Катыни расстреляли наши в 40-м году, после того, как захоронение советских раненых, умерших в 41-44 годах в госпиталях неподалеку от села Медное Калининской области, объявили захоронениями все тех же поляков, поскольку у поляков арифметика не сходилась. Из-за того, что документация армии Андерса была частично уничтожена, а частично сознательно запутана, поскольку пока эта армия формировалась в СССР, Андерс воровал очень солидную долю снабжения, поступавшего в армию, и продавал на черном рынке, и поэтому ему... Не, я серьезно, это не шутка. И поэтому ему важно было запутать всю документацию. В результате поляки не могут отследить судьбу примерно 22 тысяч офицеров, пограничников и полицейских, плененных во время освободительного похода на земли, оккупированные поляками в 20-м году. Ну, мы... 17 сентября 1939 года, когда польское правительство бежало из страны, причем бежало по секрету и не оставив никаких указаний, что по международному праву рассматривается как исчезновение государства как такового.
Неплохо.
Вот. Так вот, мы заняли эти земли, но попутно взяли в плен около 130 тысяч польских военнослужащих, полицейских и пограничников. Угу. Ну, рядовой состав отпустили по домам почти сразу. С офицерами, полицейскими и пограничниками разбирались довольно долго, поскольку многие из них были в межвоенный период причастны к разным антисоветским акциям. Угу. И несколько тысяч осудили, в том числе, по некоторым оценкам, почти 2000 человек осудили на смертную казнь. Угу. Ну, по тогдашним законам. Угу. Но у поляков нет сведений о судьбах примерно 22 тысяч этих пленных. И, ну, а поскольку... под Катынью захоронено никак не больше 9 тысяч человек, даже если учесть обнаруженный лет где-то 10-15 назад, обнаруженное 9-е захоронение, которое поляки категорически отказались раскапывать и исследовать, все равно там не больше 9 тысяч человек. То так. Остальные объявлены захороненными в Медном и в Пятихатках. Пятихатки – это Харьковская область. Так вот, в Медном известно, что это на самом деле наши раненые, умершие в хирургических госпиталях. Угу. Дело в том, что до появления антибиотиков лучшим средством предотвратить послеоперационное нагноение и заражение были фитонциды. Угу. Бактерицидные вещества, выделяемые в воздух растениями, в основном хвойными. Угу. Поэтому хирургические госпитали старались размещать в хвойном лесу или хотя бы обсаживать елками и соснами по периметру. И вот известно, сколько народу умерло в этих госпиталях за 3 года их деятельности с конца 41-го до конца 44-го. И это число намного превосходит число захороненных в Медном. Кстати, судя по форме и расположению захоронений, это были воронки от авиабомб. Угу. Ну, потом их понемногу расширяли, но по форме видно, что это именно воронки от авиабомб, которых, естественно, до войны там никак не могло быть. Вот. Но тогда, в 90-м, было ясно, что Горбачев хоть свой смертный приговор подпишет, лишь бы добиться даже уже не новых кредитов, а хотя бы отсрочки по погашению старых. И Токарев прекрасно понимал, что допрашивают его в рамках уже принятого политического решения. И тогда он, как грамотный милиционер и чекист с громадным опытом, воспользовался классическим для таких случаев приемом – дать такие показания, которые на суде мгновенно рассыплются. Поэтому, кстати, прокурор СССР Андрей Януаревич Вышинский в своих лекциях на курсах повышения квалификации прокурорского состава, из этих лекций потом вырос его классический труд «Теория доказательств в судебном праве». Он специально предостерегал от придания преувеличенного значения личным показаниям подследствия.
Признание царицы доказательств.
Ну, на самом деле у него было сказано так, что вот в старые времена, да, когда еще не было следственного искусства как такового, считали признание достаточным для принятия решения, и даже признание данного под пыткой, и поэтому пытку называли царицей доказательств.
Угу, угу.
Именно пытку, а то признание – это среднего рода, и царицей быть не может. Вот, но он говорил, что признание можно рассматривать в лучшем случае как указание на то, какими вещественными и документальными доказательствами можно озаботиться, грубо говоря, где искать то, что дальше уже не будет зависеть от показаний.
Например, вот, ножик с отпечатками пальцев и с кровью. Вот, да, да, если нашли, да, хорошо.
Так вот, Токарев действовал именно в соответствии с указаниями, угу, Вышинского. Он дал такие показания, которые бы в суде гарантированно рассыпались. Другое дело, что до суда не дошло. Так вот, почему я все это вспомнил? Потому что сейчас у нас объявляют доказательства команды Трампа несуществующими, ибо суд отказался их рассматривать. И в то же время доказательства версии Геббельса объявляют бесспорными и достоверными, несмотря на то, что суд отказался их рассматривать.
Молодцы, молодцы. Но в рамках этого все равно, вот, так сказать, в продолжение вопроса. А вот получилось так замечательно, что, например, тот же самый этот Facebook, Twitter и YouTube внутри, так сказать, кита. Это теперь СМИ нового совершенно типа, которые якобы там позиционируют как это какая-то частная лавочка, и мы тут, понимаете, у нас такой прекрасный между собойчик, но уже вот 100 раз рассказывал, расскажу еще раз. Я когда решил зарегистрироваться в Фейсбуке и в Твиттере, это там, наверное, 2008 год, где-то там лет 12 назад, давно, завожу аккаунт, а оно мне сразу выдает: ну, наверное, вы захотите завести друзей, Дмитрий. Вот люди, близкие вам по духу и по взглядам. Лёша Навальный, Витя Шендерович и Миша Прохоров. Я как-то это, блин, они мне не близкие ни с какой стороны. Нет. Вы их как-то, меня еще не изучив, мне навязываете, по всей видимости. Я иду в Твиттер регистрироваться, и там те же люди, те же предложения. Блин, ну, совершенно очевидно, что вы это все крутите руками. Народ там сразу: ой, ну что ты, ну это алгоритм. А что он мне, например, Александра Проханова не предлагает алгоритм? Там Захара Прилепина, я не знаю, который вроде как это, ну что-то общее у нас есть, блин. А вот этих персонажей, то есть вы их там каким-то макаром пропихиваете. А дальше выясняется, что да, пропихиваем и, в общем-то, и не стесняемся, да, вот это мы поддерживаем, а это нет, да, вот здесь вот у нас вот так, а ты тут не нужен, вот такие взгляды правильные, а такие взгляды неправильные, и внезапно, в кавычках, оказывается, что вся вот сидящая в интернетах молодежь, например, она, ну, как они, конечно, тупые в массе показателей, там, мы телевизор не смотрим, при этом они там яростно обсуждают все телепередачи, которые они не смотрели, и сидя в своей помойке, где все гаже, чем в телевизоре в 100 раз, они, значит, гордятся тем, что не смотрят телевизор, но это же чужие ресурсы, которые навязывают совершенно чужую повестку, плюс там вот, например, наш этот Владимир Соловьев какие-то передачи ведет в Ютубах, а ему их банят. Вот тут какой-то этот клубхаус, клубхаус какой-то, да, открыли. И там забанили.
Ну, что касается клубхауса, я уже говорил. Ну, естественно, не по своему опыту, а по мнению специалистов, лучше меня разбирающихся в методах психологического давления, что это уже созданная среда из либероидных на всю голову деятелей, угу. куда теперь будут поштучно заманивать людей с другими взглядами, чтобы их переубедить. Угу. Вот еще в 60-е годы был фильм, документальный советский фильм о различных необычных психологических экспериментах. Угу. Не помню уж, как он назывался.
Неважно.
Там в названии был горизонт, но что угу, именно угу. с этим горизонтом, не помню. Так вот, один из экспериментов был такой. 10 человек по заданию экспериментатора, один за другим, показывая на белый предмет, говорят, что это черный. И 11-й человек... Угу.
Который не в курсе.
Да. Видя это, тоже называет этот предмет черным. Причем да. по его лицу видно, что он сомневается, но тем не менее.
Все побежали, и я побежал, да.
Именно так. И вот этот самый Клабхаус, угу. судя по всему, это воплощение того же эксперимента.
Угу.
Должен заметить, что мне самому на форумах, где я бываю, тоже очень часто хочется присоединиться к большинству, даже если я вижу, что угу. это большинство неправо.
Ну, но это, видимо, какой-то естественный инстинкт.
Я, правда, с этим борюсь. Комментируя те или иные высказывания на форуме, которые мне представляются уж совершенно очевидно неверными, но не у меня, в общем, в силу моей собственной работы выработан изрядный скептицизм по отношению к чужим взглядам, а не все так умеют.
Это при том, что взрослый человек, опыт... мозг и всякое такое, на детей действует вообще просто как доской по башке. Да. Ну, так я к чему? Ну, вот оно есть, оно безумно развитое, оно огромное, накрывает просто все, а у нас нет ничего
вообще. Знаете, тут еще нюанс такой. Вот во времена отцов-основателей, о которых я рассказывал, было превеликое множество мелких региональных изданий.
Угу.
Причем, как правило, в любом сколько-нибудь заметном городке было несколько изданий, и они между собой зачастую довольно ожесточенно спорили. И в этих спорах,
как у Марка Твена.
И в этих спорах, как правило, можно было рядовому человеку, познакомившемуся с разными точками зрения, угу. решить, какая из них
ему ближе и почему.
Да. Кстати, я сам тоже, естественно, не могу вести исследования по всем вопросам, меня касающимся. Я стараюсь познакомиться с разными точками зрения и решить, какая из них достовернее. Вот, например, с той же самой Катынью,
угу.
я когда-то, когда Михаил Сергеевич объявил, что да, Катынь – это наших
покаялся, да.
кровавых лап дело,
угу, угу.
я ему поверил.
Угу.
Но потом, познакомившись с доводами за и против этой версии…
С трудами Юрия Игнатьевича Мухина.
Не только его, хотя
книжка была,
да, началось действительно с него, но потом были и другие на ту же тему. И за Мухина, и против Мухина я познакомился со всем этим спектром и пришел к выводу, что прав был Бурденко, доказавший в 1944 году, что Катынский расстрел – дело немецкое. Вот. И я себя в таких случаях чувствую присяжным.
Угу.
которому защита и обвинение предъявляют доводы, а его задача – оценить, чьи доводы сильнее. Но для того, чтобы быть присяжным, нужно, чтобы были и обвинения, и защита. То есть нужно изобилие разных позиций. А сейчас в тех же Соединенных Государствах Америки, если не ошибаюсь, все СМИ принадлежат менее чем десятку владельцев, причем эти владельцы по многим ключевым вопросам вполне открыто договариваются между собой.
Да, да.
Сейчас в Российской Федерации минимум половина региональных сайтов, занимающихся региональными новостями, скуплена, по-моему, двумя или максимум тремя американскими организациями.
Хёрст Шкулёв?
Ну, что-то в этом духе, но не помню, кто конкретно, но помню, что не более трех американских организаций, а может и две, владеют половиной российских региональных сайтов.
Отлично, отлично.
Вот. И в таких условиях просто нет альтернативных источников сведений. То есть, они, конечно, в природе существуют, но их надо специально искать, за ними надо специально охотиться. И более того, на первой странице выдачи Гугла вы их, скорее всего, не найдете. Да и на первой странице Яндекса тоже далеко не всегда, хотя бы потому, что создатели и руководители Яндекса придерживаются примерно тех же взглядов, что создатели и руководители Гугла. Вот. И что в таких условиях делать? Как в таких условиях бороться с вот этим вот называнием белого черным, пока не ясно. Могу только сказать, что если удастся мне избраться в Государственную Думу, я постараюсь работать в Комитете по образованию, поскольку ответы на такие вопросы надо искать именно там. Надо восстанавливать на уровне базовых образовательных навыков умение проверять и то, что сам думаешь, и то, что тебе говорят другие. И надо воспитывать стремление к этой проверке. Без этого, боюсь, в скором времени мы тоже будем говорить: чего нет на CNN, того нет в природе.
Это точно. Ну, а пока, как обычно, спасение утопающих – дело рук самих утопающих. Вот ролики можем записывать, рассказывать. А дорогие зрители могут их смотреть. Спасибо, Анатолий Александрович.
И вам спасибо.
Успехов. Заезжайте к нам еще.
Постараюсь.
Да, на сегодня все.